Глава 13. Он отказывается входить, господин директор. Стоит у ворот и твердит, как попугай: передайте директору Бренду, что я хочу его видеть.
Хорошо.
Бренд взял пистолет и положил в карман запасные обоймы.
Я сейчас уйду и вернусь только утром. Пусть к этому времени приготовят вездеход.
На улице было очень темно. Кто-то старательно разбил все фонари в радиусе 100 метров, но в слабом свете луны Брайан разглядел темные очертания легкого вездехода.
«Брайан Брент», — послышалось из машины, — «садитесь».
Как только он захлопнул дверцу, мотор взревел, вездеход лихо пронесся по пустынным улицам ночного города и вырвался на простор пустыни. Водитель погнал машину еще быстрее, но фары так и не включил, и было совершенно непонятно, как он отыскивает дорогу в полной темноте. Вскоре начался подъем, а когда они достигли вершины холма, вездеход остановился. Щелкнул выключатель, и в кабине зажегся свет. Брайан увидел ястребиный профиль своего молчаливого попутчика, потом заметил, что он мал ростом. Очевидно, родовая травма или какая-то трагическая случайность сильно искалечила этого человека, согнув ему позвоночник и на всю жизнь наградив большим горбом. Брайан впервые видел такое и про себя подивился, как вообще удалось медикам сохранить ему жизнь.
«Удосужились ли эти мудрецы с Ниджора сообщить вам, что они на день приблизили крайний срок?» —
с горечью в голосе спросил незнакомец и добавил:
«Этот мир стремительно катится в преисподнюю».
«Да, я знал. Поэтому и обратился к вам за помощью. Время уходит».
Горбун пробурчал в ответ что-то нечленораздельное и уткнулся в экран радара. Он проверял, нет ли за ними слежки.
«Куда мы едем?» — спросил Брайан.
«В наш лагерь, тут недалеко. Завтра вся планета провалится в Тартарары, поэтому я смело могу сказать вам, что это наш единственный лагерь на Дисе. Там сейчас все наши люди, оружие и вездеходы. Хис, наш командир, тоже там. И завтра все погибнет вместе с этой проклятой планетой. Так какое у вас к нам дело?»
«Об этом я буду говорить только с Хисом».
«Как хотите».
Горбун завел мотор, и вездеход тронулся с места.
«Только имейте в виду, мы все добровольцы, и друг от друга у нас секретов нет. Секреты у нас только от дураков, которые хотят уничтожить этот мир».
Его голосе вновь послышалась горечь.
«Это же надо, принять решение об убийстве миллионов людей».
«Они о вас не лучшего мнения», — заметил Брайан. «Называют вас армией террористов».
«А мы и есть армия, и ведем здесь войну. А эти доморощенные идеалисты на Ниджоре. Поддержи они нас в самом начале, мы бы успели скрыть все черные замки, обыскали бы каждый закоулок, но нашли бы бомбы».
«Так ведь нет».
«Как же можно? Это, видите ли, насилие. А теперь погибнут все».
Он замолчал и напряженно уставился на приборы.
«Но еще не все потеряно», — сказал Брайан. «У нас впереди целый день, а я, кажется, нашел способ остановить войну».
«Вы директор группы ЦРУ, верно? Ну и что вы сможете сделать вместе со своим центром, когда вам на голову посыплются бомбы?»
«Тогда ничего. Но сейчас я сделаю все, чтобы до этого не дошло. А если вы хотите меня оскорбить, то зря стараетесь. У меня высокий порог раздражительности».
Горбун хмыкнул, но ничего не сказал. Вездеход потрясывало на камнях. Несколько минут они молчали, потом Ниджори спросил:
«Что вам надо?»
«Мне нужен маг»,
— немедленно откликнулся Брайан. «Живой или мертвый, неважно. У вас случайно не завалялось подходящего трупа?»
«Нет, мы обычно нападаем на их башни, но они забирают всех своих раненых и даже убитых. А зачем вам труп? Покойник ничего не расскажет ни о бомбах, ни об их установке».
«Не вижу необходимости объяснять вам это, раз вы не командир. Впрочем, вы ведь Хис, не так ли?»
Горбун раздраженно что-то проворчал и опять замолк. Наконец он спросил:
«С чего вы взяли?»
«Интуиция. Сразу видно, что вам не часто приходится водить вездеход. Конечно, ваша армия может вся состоять из генералов, но мне что-то не верится. Кроме того, я прекрасно знаю, как дорога сейчас каждая минута и каждый человек. Вряд ли разумный командир стал бы на целый час занимать вездеход с водителем лишь для того, чтобы привести меня в лагерь. А вот отправиться за мной лично – это другое дело. По дороге можно присмотреться к директору ЦРУ и составить себе определенное мнение об этом человеке. Мне кажется, вы уже приняли решение. Я прав?»
«Да, я Хис. Но вы не ответили на мой вопрос. Зачем вам труп?»
«А мы его вскроем и внимательно посмотрим, что там внутри. У меня есть такое подозрение, что макты не люди. Они живут среди людей, выдают себя за людей, но они не люди».
«Пришельцы, что ли?»
«Не исключено. Скрытие покажет».
«Вы или глупы, или некомпетентны», — резко сказал Хис. «У вас, должно быть, мозги поджарились на десантском солнышке. Я в этом балагане участвовать не буду».
«Послушайте, какого черта вы упрямитесь? Через день планета погибнет. Вы можете этому помешать?» «Я предлагаю попробовать, и вы не имеете права отказываться, потому что это последний шанс. Если вы искренне хотите спасти Дис, вы должны мне помочь. Если откажетесь, значит вы заодно с убийцами и сам убийца. Решайте».
Хис долго не думал.
«Вы получите труп. Я в ваши бредни не верю, но не вижу ничего плохого, если в этом мире станет одним мактом меньше. Слушайте меня внимательно. Сегодня последняя ночь, и я всех своих людей отправил в рейды. До утра мы атакуем столько замков, сколько успеем. Остается еще слабая надежда, что наткнемся на оружие. Конечно, это все равно, что палить наугад в темноту, но больше мы ничего сделать не можем. Все группы уже ушли, а мой отряд ждет, пока я вернусь. Можете присоединиться к нам. Я собираюсь напасть на небольшую крепость. Мы уже побывали там как-то раз и захватили много оружия. Эти тупицы вполне могут посчитать, что во второй раз мы туда не сунемся. Иногда мне кажется, что у мактов полностью отсутствует воображение. Вы даже не представляете, как вы близки к истине».
Вездеход медленно приближался к большой черной скале. На приборной доске загорелась красная лампочка, и Хис резко затормозил. Выйдя из машины, Брайан споткнулся о какой-то камень. Внезапно в глаза ударил яркий свет. Брайан зажмурился. Под самой скалой стояли три мощных открытых вездехода. От посторонних глаз их скрывало поле переносного поглотителя энергии, которое не пропускало никакое излучение ни в ту, ни в другую сторону. В машинах сидели люди. Они негромко переговаривались и чистили оружие. При их появлении все вскочили.
«Собирайтесь», — приказал Хис. «Начинаем операцию. Позовите сюда Талта».
Ниджорские добровольцы бросились выполнять приказ. Большинство из них были на две головы выше Хиса, но подчинялись ему беспрекословно. Они были телом армии, а он – ее мозгом. К Хису подошел плотный коренастый боец и небрежно отсалютовал. Весь он был увешан сумками и какими-то приборами. Карманы его заметно оттопыривались.
«Это Талт», – сказал Хис Брайну. «Наш инженер и радиометрист в одном лице. Участвует во всех наших операциях, ищет признаки работы джамп-установки и следы радиации. Выглядит это так. Пока мы деремся с мактами в их замках, он сидит около своих приборов и смотрит на стрелки. Пользы от него пока никакой, как и от вас. Я думаю, вдвоем вы составите хорошую команду. Возьмите тот вездеход, на котором мы приехали».
Широкое лицо Талта расплылось в лягушачьей улыбке. «Терпение, Хис, только терпение. Однажды эти стрелки оживут, и тогда конец нашим неприятностям. Что я должен делать с этим незнакомцем?»
«Этого незнакомца зовут Брайан Брэнд. Он хочет получить труп Макта. Помоги ему и не отходи от него ни на шаг. Когда все сделаете, возвращайтесь сюда. Однажды эти стрелки оживут. Да о чем ты говоришь? Завтра последний день».
Он резко повернулся и пошел к вездеходам. «Он мне нравится», — заявил Талт, прилаживая к одной из сумок какую-то железяку. «Хис — великий человек, но без меня ему все равно ничего не найти. Подержите вот этот прибор». Брайан помог ему запихать оборудование в машину. Едва они закончили, другие вездеходы тронулись с места. Талт вскочил за руль и поехал за ними следом. Небольшая колонна долго пробиралась между скал. Потом скалы кончились, и начались песчаные холмы. Здесь вездеходы перестроились и широкой цепью быстро пошли к цели. Талт что-то бормотал себе под нос и лихо крутил руль. Внезапно он замолчал и посмотрел на Брайана. Брайан не слышал, что спросил у него Ниджорец. Он как раз собирался подремать, чтобы восстановить силы перед боем. Но Талту требовался собеседник, и он сыпал словами, немало не смущаясь молчанием Брайана.
«Хиз идеалист», — вещал Талт. «Хочет остановить войну, которую не он начал. Они никогда не слушали Хиса, а он с самого начала предупреждал, чем это может кончиться, и оказался прав. Но они считали, что его идеи так же уродливы, как и он сам. Он, между прочим, специалист по военному делу. Военачальник на Ниджоре. Ха, это все равно, чтобы специалистом по льду в преисподней. Но он действительно все знает о войне. И вместо него командующим назначают девушку Крафта».
«Но ведь Хис командует армией».
«Какая это армия? Горстка добровольцев. Нас слишком мало, и мы опоздали. Мы, конечно, и дальше будем воевать, но я чувствую, что добром все это не кончится. А на родине нас называют мясниками». В его голосе послышалась обида. «Они там думают, что нам нравится убивать. Считают психами. Они не понимают и не хотят понимать, что мы спасаем Ниджор. Спасаем всех их от убийства».
В просвет между холмами показалась вершина Черной башни, и вездеходы разом остановились. «Отсюда пойдем пешком», — сообщил Талт. Сначала они шли,
Потом, когда холмы кончились, поползли. Впереди, низко пригнувшись к земле, неслышно скользили темные фигуры. Никем не замеченные, террористы быстро достигли крепости и стали взбираться вверх по отвесной стене.
«Индивидуальные подъемники», — шепнул Талт.
«Забрасываешь наверх веревку с присоской и поднимаешься при помощи портативной лебедки. Хис придумал».
«Ну и пойдем тем же путем?» — спросил Брайан.
Они уже стояли у подножия стены.
«Нет, мы туда не пойдем. Мы просто взорвем стену. У меня есть план этой крепости».
Талт тщательно отмерил расстояние от земли.
«Здесь».
В этот момент громкий крик прорезал ночную тишину, и яркая вспышка озарила гребень стены. Сразу же гулко загремели автоматные очереди. Сверху посыпались обломки камней и какой-то мусор.
«Началось!» — крикнул Талт. «Теперь надо идти, пока макты заняты наверху».
Выхватив из сумки плоскую коробку, он быстро прикрепил ее к стене и нажал какую-то кнопку.
«Ложись!» — приказал он Брайну. «Это фугас! Пробивает стену направленным взрывом, но иногда срабатывает совсем не в ту сторону».
Раздался грохот, грохнула земля под ногами, а когда рассеялось облако пыли, они увидели пролом в стене. Талт посветил туда фонариком.
«Все в порядке. Идемте, пока макты не сбежались на шум».
Внутри все было загромождено обломками, и им стоило большого труда перелезть через завал. Талт осветил вход в темный коридор. Коридор круто уходил вниз.
«Подземные склады», — пояснил он. «Там они обычно прячут оружие».
Черный шар вылетел из коридора и упал у их ног. Талт хотел что-то сказать, но Брайан, не дожидаясь объяснений, стремительно шагнул вперед и пнул шар ногой. Тот улетел обратно в темноту. Брайан и Ниджори сбросились на пол. Из коридора вырвалось оранжевое пламя взрыва, в потолок полетели осколки.
«Гранаты!» — крикнул Талт, вставая. «Раньше магты их не применяли. Надо предупредить Хиса».
Он схватил портативный передатчик и неразборчиво затараторил. В коридоре что-то шевельнулось, и Брайан несколько раз выстрелил наугад в темноту.
«Атака провалилась», — сообщил Талт. «Нужно уходить. Идите первым, я прикрою».
«Я пришел сюда за магтами, никуда без него не уйду».
«Вы что, рехнулись? Вас же убьют!»
Магты появились неслышно, как призраки. Выхватывая длинные ножи, они молча устремились вперед. Брайт увидел перед собой застывшие лица и нажал курок. Двоих он убил сразу. Третий, раненый, но еще живой, сжимая в руке нож, полз к нему, оставляя за собой кровавую полосу. Брайт не шевельнулся. Сколько еще человек он должен убить? Или это не человек? Но все равно добить раненого не поднималась рука. Брайан готов был умереть сам, лишь бы не убивать. Талт прошил Макта короткой очередью.
«Вот вам труп, и давайте быстрее».
Вдвоем они вытащили труп наружу. Брат спиной чувствовал опасность, но ничего не произошло. Только со стены бросили гранату, да и то она взорвалась довольно далеко, не причинив им никакого вреда. Один из тяжелых вездеходов кружил совсем рядом, обстреливая крепость из крупнокалиберного пулемета. К нему сбегались отступающие ниджорцы. Брайан и Талт тоже бросились к этой машине, волоча за собой труп Макта. Талт оглянулся и побежал быстрее.
«Они за нами гонятся! Такого еще не было!»
«Наверное, пронюхали, что мы взяли тело», — отозвался Брайан.
«Может, бросим его? Тяжело тащить!»
«Я скорее вас брошу», — озлился Брайт. «Давайте сюда, я сам понесу».
Он отобрал труп у Талта, который особенно и не сопротивлялся, и взвалил его себе на плечи.
«Прикройте меня!»
Талт принялся ожесточенно палить в сторону крепости. Кто-то из преследователей упал, другие продолжали бежать. С вездехода заметили, что происходит что-то неладное, и двинулись им на помощь. Когда машина приблизилась, Брайт первым делом закинул в кузов труп Макта, а потом забрался сам. Через секунду подоспел Талт, и вездеход, развернувшись на месте, быстро пошел прочь от крепости.
«Знаете, Брент, — сказал Талт, немного отдышавшись, — я ведь пошутил. Ну, когда предлагал бросить труп. Вы, наверное, тоже пошутили в ответ?»
«Нет». Брайан уложил труп на сиденье. «Мне было не до шуток».
«У вас тот же недостаток, что и у Хиса», — пробормотал Талт. «Слишком серьезно все воспринимаете».
Брайан вдруг почувствовал, что вся его одежда насквозь пропитана кровью, липкой, чужой кровью. Ему стало нехорошо, и он поспешно перегнулся через борт. Брайан подумал, что он устал убивать. Одно дело — рассуждать об абстрактном трупе, и совсем другое — убить человека, а потом, измазавшись в его крови, тащить на себе тело. Правда, маг-то не люди, но сейчас это его почему-то не успокаивало. Скоро они добрались до остальных вездеходов, и все расселись по машинам.
«Разъезжаемся в разные стороны», — сообщил Талт, заводя мотор, — «чтобы сбить их со следа».
Он достал из кармана листок и приладил его около компаса.
«Здесь у меня курс. Мы сделаем большой крюк по пустыне и въедем в город с другой стороны. Я вас выгружу, а сам вернусь в лагерь. Вы на меня не сердитесь?»
Брайан не ответил, он пристально смотрел в окно.
«Что случилось?» — спросил Талт. «Вы разве еще не видели рассвет на Дисе?»
«Видел, но этот последний».
«Бросьте, Брент, я знаю, что этот мир идет к гибели, но я, по крайней мере, сделал все от меня зависящее, чтобы остановить его. Мне вот интересно, что завтра будут чувствовать эти умники на Ниджоре?»
«Может быть, мы еще успеем что-то сделать», — медленно произнес Брайан, пытаясь отогнать мрачные мысли. Талт с сожалением посмотрел на него и ничего не ответил. Пока они кружили по пустыне, солнце уже поднялось довольно высоко и стало жарко. Вездеход несколько раз увязал в песке, а если и ехал, то очень медленно. Талт, исходя потом и проклятиями, колдовал над приборами, прокладывая курс. Наконец они выбрались на твердое покрытие и поехали в сторону города. Над городом стоял столб черного дыма. Брайан ощутил мутное беспокойство, и чем ближе они подъезжали, тем неспокойнее становилось у него на душе. Конечно, могло гореть какое-нибудь брошенное здание. У Брайана язык не поворачивался, высказывая догадки, за него это сделал Талт. «Что-то горит. Похоже, недалеко от вашей штаб-квартиры». В городе происходило что-то непонятное. В воздухе пахло гарью, летал пепел, прямо на дороге валялись какие-то обломки, камни. Улицы, обычно пустые, были заполнены людьми. Среди десантцев изредка мелькали инопланетники, и все они двигались в одном направлении. Талт медленно вел машину через толпу. «Не нравится мне это оживление», — сказал он, посматривая в окно. «Не будь этот день последним, я бы давно повернул обратно. Они хорошо знают наши вездеходы». Завернув за угол, он резко затормозил. Они увидели разрушенное здание. Собственно, здания даже не было. Вместо него возвышалась груда обугленных камней. Местами из-под руин пробивались тонкие языки пламени. Внезапно с грохотом обвалились остатки стены.
«Это же ваша штаб-квартира!» — потрясенно прошептал Талт. «Они нас опередили!»
Брайан замер, не сводя глаз с разрушенного здания. Теперь все погибло. И Дис погиб. В этих руинах погребены все, кто верил и помогал ему.
Леа.
Она мертва. Доктор Стайл, Фоссел, команда. Он приказал им остаться, и вот они мертвы. Все мертвы. Убийца.